говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Журнал «Русский репортер» стал официальным партнером знаменитого сайта WikiLeaks в России. «Все тайны США» этим захватывающим заголовком украшена сегодня первая страница, первая обложка, даже сказать, обложка журнала. Хотя не исключаю, что заголовок «Все тайны России» вызвал бы еще больше интереса читателей журнала. Как относиться к файлам WikiLeaks? Под каким углом подавать всю эту информацию для общественности? Над этими вопросами сейчас бьются российские политики. Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала Виталий Лебедев. Здравствуйте, Виталий. Я также попросила прочесть материалы этого номера другого коллегу с нами на связи, исполняющий обязанности главного редактора газеты «Совершенно секретно» Леонид Велихов. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, какими могут быть последствия публикации файлов WikiLeaks 660-1046 пейджер и плюс 7-903-743-2801 номер для СМС. Сразу же хочу сказать вам, Виталий, что, конечно, это выглядит странно и непривычно, когда для перепечатки материалов с сайта требуется партнерство, разрешение, договор. Обычно, казалось бы, вот-вот выложили в интернете, значит, все могут публиковать. Вдруг оказалось, не все. Как получилось, как вышли на вас, как вы договаривались, как подписывали контракт? Вот расскажите кухню вот эту.
Да.
Почему вы?
Никакого контракта нет. WikiLeaks и его основатель, лидер Джулиан Ассанж, он довольно неформальный человек. Как можно было прочесть тоже в нашем интервью пару месяцев назад. Дело в том, что перед каждым своим новым выбросом Джулиан предлагает разным изданиям довольно большого числа, многие из которых отказываются. Например, в Штатах в этот раз согласился только «Нью-Йорк Таймс», а на «Wall Street Journal» отказались. Сотрудничать в том смысле, что начать разбирать документы и понимать, что в них вместе. И, соответственно, эти партнеры имеют право первой ночи. В том смысле, что они могут выложить какие-то свои сведения об этой базе данных первой. Но раньше, до последнего вот этого CableGate, сразу же после того, как эти...
То есть он вас что, в эксперты нанимает?
Нет, тут скорее наша выгода. Вернее так, вот если быть корректным, то... Мы не совсем так же сотрудничаем, как Guardian и New York Times, в том смысле, что там их штатные журналисты сидели, работали вместе с активистами WikiLeaks над разбором этой огромной базы данных, да, чтобы найти какие-то штуки, которые интересуют именно их издание. Для нас там работал независимый журналист, не наш штатный, да, Исраэль Шамир, который, на самом деле, основная деятельность его была там, это как активиста WikiLeaks, просто так получилось, что мы были знакомы с активистом WikiLeaks. Вот. Но остальные условия те же самые. Мы должны были понять, что для нас интересно, так сказать, сделать журналистскую работу, выбрать самое интересное, да, и начать это постепенно публиковать. Но раньше афганское досье и иракское досье было опубликовано сразу после этого первого выброса полностью. Сейчас по разным причинам руководство WikiLeaks решило этого не делать. Ну, Джулиан это объясняет тем, что в прошлый раз все заметили только общие цифры, обсудили вот общие цифры гражданских потерь и потерь среди мирного населения в Ираке, в Афганистане, но не обсудили разные детали дипломатии и военной политики. И там много разных было интересных вещей, которые оказались не обсуждены просто потому, что потерялись в потоке данных. А сейчас он считает, что правильно... опубликовать постепенно, примерно до 17 января будет постепенная публикация документов, с тем, чтобы каждую новую тему люди сумели обсудить полностью. Угу. Да, и этим самым...
Проникнуться, чтобы
проникнуться. Но у него есть своя война, у Джулиана. Он борется с, как он это называет, суперпауэр, да, супервластью. Он не только Соединенные Штаты имеет в виду, а вообще все тайная дипломатия. Он считает, что вот большая политика, она устроена так, что какие-то люди о чем-то тайно договариваются за спиной народов, и вот это он пытается разрушить.
Да, это очень интересно. Я все-таки о технологии. Итак, у них есть огромный объем документов, которые они выкладывают не сразу, и более того, правильно я понимаю, что сначала вы печатаете, а потом они уже выкладывают. Вот, например, то, что у вас сегодня в журнале, и то, что было на вашем сайте. Это на сайте WikiLeaks есть тоже?
Какие-то пресечения есть, но дело в том, что мы как и Guardian, как и New York Times, работали с большой базой и выбирали то, что нам интересно. Конечно, как выяснилось, что Guardian тоже интересует Россию, как и нас. Но поначалу они интересовались больше Ираком.
Да, сегодня утром мы услышали, что их особенно интересует Юрий Лужков.
У нас, я читал этот документ, мы его опубликуем сегодня-завтра, но я просто не посчитал его самым интересным, просто потому что с Юрием Лужком как бы все понятно. Но интересно там то, что в 2006 году посол в США в Москве понимал, что в феврале этого года он понимал, что Юрий Лужков близок к отставке, первое, что он понимал. Второе, что у него была гипотеза, не знаю, верно или нет, что это связано с тем, что у него обширные криминальные связи. Не знаю, это была такая комплементарная для Кремля трактовка, по-моему.
Там есть какая-то совершенно удивительная фраза, где, возможно, какие-то проблемы с переводом. Там говорят сегодня о том, что на сайте WikiLeaks сказано, там в очередном донесении, что Юрий Лужков не боролся с криминалом в Москве, потому что ему не давал Кремль. И там непонятно, не давал ему бороться или, наоборот, не давал возможность вот этой смычки с криминалом. То есть какой-то совершенно непонятный перевод, что имелось в виду.
Я понял, срочно опубликуем, потому что в нашем хорошем переводе. Я так прочел, насколько я помню, поскольку я читал там сотни файлов, я так прочел, что весь документ посвящен связям с конкретными криминальными группами Юрия Лужкова, и прямого обвинения Кремля там нет.
Да, ну, значит, тогда это неудачный перевод, потому что вот фраза такая, что он пытался, он не мог бороться с коррупцией в Москве, потому что ему не давал... Как-то так неудачно сформулировано, вы разберитесь, пожалуйста. Ладно, с Лужковым, поскольку вы еще не занимались, поэтому мы это пока не обсуждаем. Вот еще раз, последний раз, техническую особенность всей этой истории, которая состоит в том, что вы получаете огромный объем документа, вы получаете доступ к этому объему, вы выбираете то, что вам нужно, не весь объем. А сайт WikiLeaks уже потом публикует то, что он публикует, но вы первые. Что вы за это все-таки получаете? Я имею в виду, что вы получаете, да, они что получают? Вы им деньги платите?
Нет, WikiLeaks, в принципе, это не запрещено заплатить WikiLeaks, потому что это волонтерская организация.
Да.
И я думаю, что многие платят, мы не исключаем, что тоже, может, что-то перепадем, но это вопрос добровольный. Мы платим журналисту, который для нас там работал, гонорары просто за работу, да, вот, но не сайты WikiLeaks. А выгода самого WikiLeaks состоит в том, что был наибольший мировой резонанс, а когда есть немножко такой тайны, видимо, и такое немножко такая борьба за то, чтобы отщипнуть кусочки информации перед тем, как все увидят все, да, то это, по его мнению, развернет лучшую общественную дискуссию.
Хорошо, я сейчас спрошу у Леонида Велихова, вот все ли ему понятно с этой технологией работы, потому что у меня есть коллега в другом журнале, который сказал, что мы тоже пытались получить доступ к этим файлам, нам не удалось, и более того, все коллеги, которым удалось, иностранные, в том числе они в иностранные журналы, обращаясь, очень свято, как курица над яйцом, носятся с этой информацией, не дают. Леонид, вам понятна вот технология сотрудничества этого?
Ну, а что же непонятного? Ну, предложили людям некий такой слив, они этим воспользовались.
Вы бы взяли, вот совсекретно взяли, если бы вам предложили, на вас вышли, у вас был бы такой связник.
Вот в таком вот безумном, просто измеряемом какими-то декалитрами объеме вряд ли.
Ну, они тоже выбрали то, что их интересует.
Да, но здесь ведь и оказалось вот такое реальное противоречие. Я вот смотрю документы на английском языке, а потом я смотрю, это, видимо, такая, как бы так сказать, вступительная статья, такая главная, обобщающая, как именно делается мировая политика и все прочее. И все-таки в документах одно, а для статьи выдергивается, как бы так сказать, то, что ложится на тенденцию. То есть и так как бы WikiLeaks работает сам тенденциозно, сам главный редактор сказал, в общем, что этот самый человек с крайне, в общем, не упомянул он только что, с крайне сомнительной репутацией, что тоже, в общем...
Можем обсудить.
Обязательно обсудим, да, обсудим его репутацию.
Да. Нет, это можно и не обсуждать, но просто все-таки как-то, так сказать, реноме есть реноме, это нужно упоминать, что-то обсуждать особенно.
Нет, надо просто обсудить, если есть обвинение, конечно. Чего голословно просто обвинять?
Обвинение, насколько я понимаю, не голословное, обвинение все-таки не я предъявляю, да. Вот, так что я лично против него ничего не имею. Вот, и получается такая, как бы так сказать, такая тенденция в прогрессии, тенденция в квадрате. И WikiLeaks работает тенденциозно, выдавая как бы так сказать, это за некую, так сказать, всю мировую политику. И русский репортер еще как бы ставит вот на такую тенденцию, такое увеличительное стекло, потому что для своего такой, для своей такой кавер-стори он выдергивает из этой массы документов то, что ложится на концепцию.
Угу, хорошо, давайте после анонса обсудим то, под каким углом зрения подаются эти материалы.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У нас в гостях главный редактор журнала «Русский репортер» Виталий Лейбин. Это единственное пока в России издание, партнер знаменитого сайта «Викиликс». И с нами на связи другой коллега, главный редактор, исполняющий обязанности главного редактора газеты «Совершенно секретно» Леонид Велихов. И вот вопрос, который прозвучал до того, как мы ушли на перерыв. Под каким углом зрения подавать все эти материалы? И я, перед тем, как продолжить наш разговор, уточню у Виталия, как принималось решение об этом самом угле, об этой подаче? Вот были ли варианты? Можно так трактовать, можно эдак. Вот почему был выбран вот этот вариант, под которым...
Смотрите, есть две истории. Да. Мы совершенно не цензурируя и никак не редактируя, публикуем документы на сайте, их, да. С ним можно ознакомиться, сделать собственный вывод. Но для того, чтобы сделать журналистскую заметку, конечно, нужно понять, о чем она. А мы с пятницы, за два дня до всеобщего первого выхлопа, мы начали читать там сотни документов и пытались в этом море шума, да, найти какую-то линию, которая бы это все связала, ну, позволила написать внятную заметку, а не просто какие-то надергать фразочки. Потому что, возможно, как бы Шпигель поступил еще интереснее, да, более желтый. Он выдернул просто все квалификации разных мировых лидеров с точки зрения американских дипломатов. Я аплодирую Шпигель, но у меня была идея, что, может быть, нужно написать заметку про то, про что эта тайная дипломатия, с которой мы расстаемся посредством того, что по ней нанесен удар в Викиликс. Действительно ли она полезная была? Действительно, про что она была? То, что вот тайное обсуждение, насколько они вообще спасали мир от каких-то угроз или, наоборот, эти угрозы провоцировали. И вот, отвечая на этот вопрос, я пытался сформулировать так, вопрос свой, да, насколько вообще мощная американская машина дипломатии вообще эффективна, да, в какой мере она может добиваться своих целей, в какой мере ей можно таки противостоять, и кто может противостоять, в частности, может ли противостоять Россия. Поэтому меня интересовало грузинское досье времен главного конфликта нашей страны с США и НАТО. И разбирая эти документы, я пытался отвечать на этот вопрос. И второй вопрос, на который я отвечал, это то, ну да, если мы можем сопротивляться, то в качестве какого партнера, врага или сложного собеседника воспринимает нас американская дипломатия? Это третья часть заметки, из которой следовало, что скорее в России люди, с которым надо считаться, но вообще довольно дикие.
Виталий, ну, тут понятно совершенно, если наши слушатели возьмут журнал в руки и прочитают ваш текст, то они поймут, что идея главная состоит в том, что Соединенные Штаты Америки прямо и неприкрыто вмешиваются в дела, в суверенные дела маленьких государств, и больших тоже, и противостоять им очень сложно. И вот, например, ваш взгляд, скажем, на события в Грузии, Осетии, он достаточно, ваша трактовка, она достаточно однозначна. Вот я просто одну фразу выдергиваю. Хотя тут контекста нет, тут все понятно, у вас логика своя, вот это вот однозначно есть. Просматривая сотни документов, касающихся войны в Осетии и ее последствий, в какой-то момент осознаешь, как одиноко была Россия на международной арене и насколько эффективно США удавалось управлять позициями стран Европы. И вы это доказываете. Но я беру другую газету «Коммерсант», которая анализирует ваши же материалы, опубликованные на вашем же сайте, и совсем не столь однозначные она делает выводы. Она говорит следующее. Материал материалы скандального сайта Wikileaks о войне двухлетней давности в Южной Осетии вновь вызвали споры о том, кто же был агрессором, Грузия или Россия. В Тбилиси появление новых данных назвали еще одним доказательством того, что войну развязала Москва. В России, напротив, цитируют выдержки, из которых следует, что российская сторона давно предупреждала Запад о том, что Грузия собирается силой вернуть Южную Осетию и так далее. И вот завершает газета весь свой вот этот вот анализ ваших же документов тем, что таким образом на основании переписки американских дипломатов сделать однозначный вывод о том, кто же начал войну в Южной Осетии, представляется затруднительным. Каждая из сторон выбирает из массива информации лишь те факты, которые ей выгодны. Это же можно сказать и о трактовках этих документов. Вот кому что выгодно, тот и надергал. Вам все-таки мне показалось, я не знаю, может быть, там согласится со мной мой коллега Леонид Велихов или нет, вам показалось выгоднее вот собрать вот эти цитаты в свой редакционный комментарий, которые показывают попытки влиять, внедряться, управлять, руководить.
Смотрите, вот тут есть некоторая разница между тем, как строят свои тексты «Коммерсант» и «Мы». В том смысле, что «Коммерсант», как ежедневная газета, это понятно, они должны выдерживать с одной стороны, с другой стороны, одна точка зрения, другая точка зрения. Это хорошо для ежедневной газеты, действительно правда, что мы, правда, они на нас не ссылаются, что мы, это тоже, видимо, политика, что мы утверждаем, что скорее доказано, что Джон Тефт знал о передвижении войск в начале войны, а грузинские СМИ интерпретируют другое, а именно то, что говорят грузинские же информаторы ТЭФТу о том, что это Россия все начинает. Это правда. Uh-huh. Но просто сам «Коммерсант» не делает никакого вывода. Ну, то есть он делает вывод, что точно установить нельзя. Но заметка на нашем сайте, не в журнале, на нашем сайте, uh-huh. сайте, есть блестящая заметка Руслана Хистанова, которую мы дали почитать. Он и был в Осетии во время войны, и большой специалист по этому вопросу. У него блестящий анализ этого грузинского досье, которое мы опубликовали. В частности, там есть удивительные детали о том, что Джон Тефт настолько доверяет своим информаторам, что путает осетинское село с грузинским. Ему министр интеграции говорит, что вот существенные повреждения, это 7 числа, 7 августа понесло грузинское село, а название села говорит, что оно осетинское. Еще он там упоминает село, которое вообще не существует на карте, и в этом смысле он... Понятно, что Джон Тефт скорее под впечатлением своих информатов или хочет им верить. Угу. Но это можно обсуждать трактовки, как бы действительно то, что в голове Джона Тефта, мы не установим, потому что это не является, не может следовать из депеш. Но что может являться фактом, то, что Джон Тефт вполне был в курсе того, что войска, включая Град, движутся 7 числа, движутся в сторону границы Осетии, грузинские войска. Как он интерпретировал этот факт, другой вопрос, но то, что этот факт был известен Тефту и Вашингтону, кажется, не вызывает сомнений. Но в целом мы заостряем свою позицию специально для того, чтобы обсуждать. И угу. в этом смысле мы за как бы и позицию «Коммерсанта» и всех других.
Ну да, вы, конечно, заострили, но вы все-таки, тем не менее, судите вот по политике, по внешней политике страны, по каким-то вот этим наброскам, по черновикам, по письмам, по... Вы знаете, вот один мой коллега сравнил всю эту историю с Wikileaks, это коллега-международник, он сравнил эту историю с тем, что вас приглашают в ресторан попробовать какое-то блюдо, а ведут на кухню и предлагают ингредиенты. И вы же не можете о вкусе блюда составить свое впечатление по этим кусочкам. Внешняя политика страны – это официальная позиция страны. А вы как бы вот официальной позицией страны объявляете вот эту вот всю кухню, из которой складывается эта картинка, вот эту мозаику маленькую. Я не знаю, может быть, Леонид, у вас какое впечатление сложилось по этому поводу? Это я свои взгляды тут сижу, навязываю, может быть,
всё не так. Я согласен с вами, но это только одна сторона вопроса, что, конечно, вот это вот так вообще нелепо это называть секретной дипломатией. Это никакая не секретная дипломатия. Обратите внимание, источники всех этих депеш. Это люди, работающие под крышей американского посольства. Какой-то там, значит, такой-то атташе, сякой-то атташе. Это все разведчики. Ну, это общепринятая, как говорится, практика, совершенно закономерная. Это не дипломаты карьерные. Так что это все-таки, так сказать, работа секретных служб, а никакая не секретная дипломатия. Это первое. Поэтому, конечно, к внешней политике, отношение таких документов к внешней политике совершенно нельзя рассматривать в соотношении, что называется, один к одному, в масштабе один к одному, что это и есть внешняя политика. Второе. Ну, а почему, собственно, мы берем ту же самую, значит, войну Грузии и Грузии с Россией? И тут делаются такие очень, значит, в этом материале, опять же, такие исчерпывающие, уже, что называется, такие прочные, прибитые гвоздями к полу, выводы вот об этом вот одиночестве России, о том, что оппозиция США и т.д. и т.п. Ну, в конце концов, вокруг этого прошло 2 года, и вокруг этого есть масса других материалов, в том числе конфиденциальных, и, в общем, которые и дают повод и материал для самых разных трактовок, в том числе и та концепция, что Россия своими, как бы так сказать, закулисными усилиями так провоцировала, разводила Саакашвили на вот это вот на военное вмешательство. Это хорошо известно, об этом неоднократно рассказывал он сам. Этому можно верить, можно не верить, хотя есть этому, так сказать, подтверждение. Ну и вполне, опять же, это все лежит в русле, что называется, такой очень такой серьезной игры на грани, которая велась в течение многих лет вокруг Южной Осетии и Абхазии и т.д. и т.п. Здесь как-то это все совершенно не включается. Если уж вы обобщаете, если уж вы претендуете на формулировку, вот как это сказано на обложке, там, все о дипломатии, сейчас я забыл, не в этом,
все
не в этом
тайны
дело.
США.
Все тайны США, то давайте уже как-то, так сказать, и даете такой комментарий редакционный или там вашего эксперта, то все-таки давайте привлекайте какие-то другие, в общем, опять же, почему такой взят такой уазис, как будто вокруг него такая информационная пустыня по поводу тех или иных событий. В этом, мне кажется, как бы, так сказать, известная слабость вот этой вот публикации «Русского репортера», при всем уважении к журналистским усилиям и серьезности проделанной работы. Опять же, я беру, я бегло сейчас успел только просмотреть материал на английском по той же войне России и Грузии. Но тут много того, что совершенно автору вот этой вот, так сказать, значит, кавер-стории не понадобилось, и он это не включил.
Ну, в общем, есть какая-то заданность с точки зрения...
Вот, сейчас я понимаю, да, я уважаю, спасибо за этот вопрос, потому что чем острее, тем лучше. Но я за то же, понимаете, если вы работаете в ежедневке, то вы должны сообщать информацию. Если вы работаете в еженедельнике, то вы должны давать затравки, обоснованные, с разными мнениями, но затравки для общественной коммуникации, дискуссии. Да, журналист, кстати, не может пересказывать новость или давать сухой набор фактов. Более того, ни «Гардиан», ни «Паримач» не были нейтральны в своих публикациях, иначе бы их никто не заметил.
Uh-huh.
А другое дело, в ситуации свободы слова и свободной прессы, я могу как бы с некоторой картины мира, да, сформировать данных, но я же не скрываю, не открыто публикую все это грузинское досье, и можно со мной спорить.
На основании ваших же
документов. На основании того, что мы публикуем. Но мы за спор, да? Мы
да.
Не за свое мнение, за спор.
Да, хорошо, вы мнение высказали вот такое, мы будем спорить, но я предлагаю во вторую часть нашей программы спорить еще по одному мнению, оно принадлежит не вам, это очень любопытная, мне кажется, будет история. Продолжим после краткой сводки новостей, а я расскажу, что после... Ну, у нас будет еще много материалов, а вот в 7 часов придет в гости к Михаилу Соколову придет Валерия Новодворская. По-моему, она вот здесь давно не была, это большая радость для Радио Свободы.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Систему власти в России можно охарактеризовать как коррумпированную автократию, а деятельность чиновников разных уровней нередко связана с организованными преступными группировками. Такие оценки содержатся в материалах из секретной переписки американских и британских дипломатов, оказавшихся в распоряжении сайта WikiLeaks и опубликованных в четверг британской газеты «Гардиан». Предполагаемый лидер преступной группы из станицы Кущевская Краснодарского края Сергей Цапок начал давать признательные показания. Как сообщили ТАРТАСС в Краевом управлении Следственного комитета России, подозреваемый находится в следственном изоляторе Краснодара. Вопрос о дальнейшем пребывании в киргизском аэропорту Манас, американской военной базы для доставки грузов в Афганистан, будет решать новое правительство страны. Об этом заявила президент Киргизии Роза Атунбаева, выступая в Бишкеке по итогам переговоров с госсекретарем США Хиллари Клинтон, которая накануне прибыла в республику. Китай выразил недоумение в связи с отказом США и их союзников от предложения Пекина провести срочные консультации стран-участников переговоров по ядерной программе Северной Кореи. Пекин также осудил проведение американо-японских военных маневров, которые начинаются в пятницу, заявив, что демонстрация силы не поможет установлению мира на Корейском полуострове. В Афганистане при взрывах погибли двое военнослужащих международных сил. Как сообщает командование НАТО, один из них погиб на востоке страны в четверг, другой в среду. Исполком ФИФА на заседании в швейцарском городе Цюрих сегодня определит, в каких странах пройдут чемпионаты мира по футболу 2018 и 2022 годов.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. А в гостях у нас сегодня главный редактор русского репортера Виталий Лейбин. Этот журнал сегодня публикует секретные материалы WikiLeaks, касающиеся России, стран СНГ. С нами также на связи коллега из совершенно секретной, это исполняющая обязанности главного редактора издания Леонид Велихов. Вопрос вам, уважаемые слушатели, какими могут быть последствия публикации WikiLeaks, каково ваше к ним отношение? 660-1046 пейджер и плюс 7-903-743-2801 номер для СМС. Телефон прямого эфира 8-800-222-12. Я бы сказала бы так, что некоторая паника, наверное, охватила высшие круги Российской Федерации, да и не только Российской Федерации, других стран мира, как относиться к этим материалам, как подавать их общественности. Ну, я говорю о России, потому что здесь, по крайней мере, все на виду. Вчера, когда в программу «Время» вышел Леонид Леонтьев, которого после программы «Время» объявили программу «Однако», что бывает очень-очень редко, по самым важным и крайне ответственным поводам для российских властей, сейчас он появляется просто вот считанное количество раз в году, Леонтьев, я поняла, что что-то будет серьезное с этими сайтами WikiLeaks, но я ошиблась в прогнозе, я была абсолютно уверена, что сейчас сядет Леонтьев и скажет: вот такие-сяки эти американские дипломаты, вы видите, ну что-то вроде, может быть, извините, но по духу это было бы что-то, должно было быть что-то вроде вашей вот редакционной статьи, что американская дипломатия во все дырки лезет, и вот посмотрите, как они управляют миром. Но ничего подобного не происходит. Я была просто поражена. В чем смысл выступления вчерашнего важного, видимо, для российской власти Леонтьева? Как, во-первых, он все это называет? Начнем с того, что он принижает принижает смысл, существо и вот содержание этих материалов. Обозначает это так: огромный массив сплетен, бестактности, мелких доносов, довольно болезненных для широкого круга конкретных вовлеченных в это лиц, и ноль политической информации, банальная дипломатическая бытовуха, причем тщательно отфильтрованная, чтобы, не дай бог, не выйти за рамки бытовухи. Дальше он разбирает личность и ставит под большое сомнение всю эту вот эту вот личность самого Джулиана Ассанжа, но мы можем к этому вернуться и еще поговорить, вы же начали об этом говорить, но мы, может быть, еще продолжим. Ну, сейчас не об этом. Сейчас о выводах, которые делает Леонтьев. То есть, он говорит, на наших глазах по всем канонам информационной войны раскручивается грандиозный носитель для масштабной реальной провокации. Все, что было, он считает шелухой. Одноразовой. Один раз, но насмерть. Кстати, совсем недавно неуловимый Ассанж попросил российскую визу. То есть, нельзя исключить, что этот носитель таки отработает по России, пишет Леонтьев. Его эксперт при этом говорит следующие слова. Что касается возможных следующих шагов, это Борис Подопригора, можем ожидать слива компромата, может быть, будет разыграна и более серьезная, я бы так сказал, информационно-политическая кампания. И снова Леонтьев. Вот когда, если мы увидим, как отработает этот совершенно независимый носитель, мы будем точно знать, кто заказчик. То есть Леонтьев ожидает, что будет новый вброс вот этого компромата. Он коснется России непосредственным образом, поэтому он пытается нивелировать и микшировать, вот, и как-то на задворке отправлять этот сайт вместе с его руководителем, чтобы всерьез к этому не относились. И я была совершенно уже изумлена, когда сегодня утром слушала интервью Путина Ларри Кингу и прям слышу леонтьевскую фразу. Премьер, вот как в пересказе это звучит так, при этом премьер, который раньше служил в КГБ, не исключил, что кто-то специально надувает авторитет этого сайта, чтобы потом использовать его в каких-то своих политических целях. Это один из возможных вариантов, и таково мнение экспертов, которое и у нас тоже распространяется, сказал российский премьер, не уточнив, что это мнение распространялось Михаилом Леонтьевым вчера после программы «Время». То есть вот что вы скажете, Виталий, о такой возможности и вероятности событий? Разделяете ли вы этот их страх, Леонтьева и Путина, что все это только цветочки, а ягодки впереди, поэтому нужно подготовить народ и сказать, что да, не обращайте внимания на этот сайт, ну, не надо. И человек какой-то там смурной этим занимается и вообще.
Ну, во-первых, уже не получится, в том смысле, что интерес огромный. Да, даже превосходящий, на мой взгляд, секретность этой информации. А с другой стороны, я бы все-таки в разговорах, когда мы обсуждаем коллег, даже когда они работают на государственном канале, хотя он не полностью государственный, да, как мы понимаем, это все равно, что как бы я вас обсуждал как прямой агент США, так и Мишу Леонтьева не надо обсуждать как прямого агента Кремля. У меня есть презумпция невиновности везде, где касается моих коллег.
Да, но вы этого не говорили, это я говорю, а вы этого не говорили. Мы просто говорим о содержании того, что он говорит.
Более того, Михаил Леонтьев часто радикальнее, чем Путин и Медведев, на что имеет право, естественно, он же публицист. Вот. А что касается опасений, то, насколько я видел, и насколько я понимаю личность Джулиана Эссенджа и те материалы, которые я видел, российскому руководству не стоит опасаться ничего крупного по нескольким причинам. Во-первых, там действительно это максимум секретной информации, значит, документированного компромата, большого компромата там нет, угу. Хотя там есть много, что может так воспринять. Это первое. Во-вторых, все-таки наше общество, в отличие от американского, по нескольким причинам, и по состоянию дел с прессой, и потому, что мы пережили в последние 20 лет, существенно более рефлексивно, в том смысле, что подозревает, думает о власти хуже, чем на самом деле. Например, многие из моих коллег думали там о Сечине и Суркове существенно хуже, чем о них думает посол США в Москве.
Верно, да.
Вот. И в этом смысле никакой сенсации не произойдет. Сенсация может произойти в Америке. Вот помните, да, если помните прошлый скандал американский, вот хоть с Клинтоном, да, люди были поражены, что президент может лгать. Да? Да у нас все понимают, что все политики лгут. В этом смысле на нас бы это впечатление не произвело. Именно по этому поводу как бы, да, наибольшее впечатление как бы, получат те, кто верил в какую-то, ну что ли, некоторую честность, добросовестность и квалифицированность мировых политиков. А угу. Кто в это и так не верил, а именно народ российский, тот, видимо, не сильно возбудится. Но вообще говоря, я не очень согласен с Леонидом с тем, что угу. Там в этих материалах, ну и с Леонтьевым тоже не согласен, что в этих материалах совсем уж нет ничего интересного. Мне кажется, это фантастически важный, вот как я представляю себе историка, который находит новый документ там, о переговорах времен наполеоновских войн, да, и он трясется с этим документом, чтобы узнать детали. Да, вот и здесь мы видим сотни документов, где можно узнать сочнейшие детали дипломатии. От чего стоит, например, эпизод, который мы опубликовали, когда Саркози дергает за лацкан пиджака Лаврова. Это же понятный дух и буквы.
И он же его как-то еще и обозвал лжецом, по-моему.
Прямая цитата стоит в том, что он, называя его лжецом, в очень сильных выражениях пишет.
То есть не лжецом.
То есть не лжецом, да.
Хуже, чем лжецом, так.
Но, с другой стороны, наши были хороши. Председатель Еврокомиссии Барозу, значит, называли человеком, который каким-то там с мелким служащим европейским, который недостоин предстать перед дочерью царя. Вот. И в этом там можно понять напряженность этой дипломатии, можно понять, как они делаются. Это очень интересно для народов, по-моему.
Леонид, скажите, пожалуйста, вот вы разделяете опасения Леонтьева и Путина, которые касаются того, что этот сайт может нечто такое вбросить, что мало не покажется российским политикам? Или это просто превентивная попытка защититься от возможного компромата, который, может, и не последует?
Да нет, я вообще не сторонник таких конспирологических версий, которые обожает наша власть и ее пропагандисты, как вы справедливо заметили, Виталий так как вступился за честь Михаила Леонтьева, но Михаил Леонтьев не скрывает, что он такой, что называется, цепной пес Кремля.
Он точно бы не обиделся на нас,
абсолютно.
Конечно.
Абсолютно. Я, кстати, Виталий, я не говорил, что в этих документах нет ничего интересного. Там масса есть, масса интересного. Интересно, я совершенно согласен с вами, детали. Мы же говорили о другом. Мы говорили о тенденциозности как бы...
Трактовки, да, мы о трактовке, да.
Тогда я должен еще раз это
объяснить. И о том, второе, что является ли это внешней политикой. Конечно же, нет. Ну, конечно же, нет. Конечно же, из любого посольства ежедневно уходят сотни всякой такого рода переписки, особенно из американского. Точно так же, как и из российского посольства в Вашингтоне и идет сюда. Люди, что называется, отрабатывают свою зарплату. Вот, но внешняя политика все-таки формируется в какой-то степени, может быть, на основе этих донесений, но лишь в какой-то степени, лишь в какой-то части. Тут очень опасно, как бы так сказать, вы одно все-таки подменять. Ну, дело, что опасно, неправильное слово, но неправильно. Подменять одно другим. Вот об этом шла речь.
Я давайте прочитаю пейджер, уже наши слушатели пишут следующее. Роза. Я считаю, что это ноу-хау американской разведки и очень удачно. Без всяких затрат разведчиков спокойненько донести до всего мира, что они хотят сказать. Но немножко себя замазали. Я думаю, что сейчас другие страны переймут этот метод. Ну а что им остается как не перенять, когда им эти документы прям носят, в том числе и про другие страны. Узнать всю подноготную политического закулисья поможет электоратам, ага, узнав, видимо, всю подноготную политического закулисья, поможет электоратам всех стран сделать правильный выбор во время избирательных кампаний, если они не фальсифицированы властью. Информация и ресурсы по России – полное фуфло. Интересно, почему в адрес США был представлен более серьезный компромат, а в адрес России нет? Федор из Санкт-Петербурга. Ну, там даже, может быть, он имеет в виду прежний сброс, вот этот по линии США, потому что этот сброс, это вообще США не имеет отношения. Вот то, что вы сейчас печатаете, это к США это не имеет отношения, это имеет отношение к дипломату США о ком-то.
Это просто мы выбирали документы
о
нас.
Да, это другое. Все эти сведения, изложенные на файлах, не несут ничего сенсационного и нового, пишет Лена, даже простые люди на улицах знают об этом и говорят. Поэтому ни одно правительство не возмущается очень сильно. Какие-то люди делают бизнес на этой ерунде, как будто мы не знаем, что Путин причастен к отравлению Литвиненко. Это знает весь мир. Но, Лен, в этих файлах, да, встречали ли вы сведения о том, что о причастности Путина к отравлению Литвиненко вот в материалах Wikileaks?
Я встречал упоминание, что это интересует американских дипломатов, но ничего подтверждающего не нашел.
Понятно. Нобелевскую премию мира сайту Wikileaks и лично Джулиану Ассанжу они заслужили, предлагает Александр. Может быть, даже это вот повод, все-таки мы выскажемся по личности этого человека, когда я закончу читать. Демократия показала себя во всем блеске, бросившись душить неугодное СМИ. А что имеете... Наверное, душить вот этого самого лидера, руководителя
наверное,
сайта.
Наверное, то, что вы с Леонидом душите меня.
Нет, мы вас любим. Что вы, вас... Уважаемые слушатели, очень хороший журнал «Русский репортер». Нет, но я, тем не менее, должна сказать, что сам по себе журнал замечательный. Так, добрый день, нам пишут хорошо. Вообще не понимают, что и где, да и не только на Кавказе. Что-то такое вот обрывок сообщения. Давно понятно, Савельева пишет, что Запад знает цену нашему правящему и самому себя назначающему конгломерату. Закулисные высказывания Запада о российских правителях их достойны. Наша небелая и пушистая власть сама использует всенародно разные выражения насчет Запада, а за кулисами наверняка допускает матерные выражения, которыми, по примеру, допускает сегодняшней власти говорит вся страна. Неудивительно, что Запад нелицеприятно отзывается о российском правительстве. Сергей Д. Похоже, что Шерлок Холмс и доктор Ватсон по сравнению со всей вашей компанией отдыхают, так как собака Баскервилля в финале повесится в раскаянии, или все-таки что-то будет опубликовано серьезное. Сергей, ну вот расходятся точки зрения. Одни говорят серьезно, другие говорят несерьезно. Если вот слушать Путина, несерьезно. Если слушать журналистов, некоторых политологов, говорят, много интересного.
Будет интересно.
Надеюсь, что под влиянием этих материалов серьезные бизнесмены наконец не станут инвестировать что-либо в Россию, пишет Лиля. Лиля, а что же вы так вот? Вы же живете в России, вам же выгодно, чтобы инвестировали
может,
в Россию.
Может, она играет на падение нашего рынка?
Да. Дмитрий, от сайта Wikileaks теперь ждем материалов, что специалисты с Марса или с обратной стороны Луны передали Ирану и Северной Корее новые сверхтехнологии, и их комариные ракетные установки теперь будут угрожать Европе, Америке и всему цивилизованному миру. Для этого надо создавать эту самую систему противоракетной обороны вдоль границы с Российской Федерацией. То есть, может быть, даже, он, может быть, имеет в виду, что на сайт Wikileaks скоро российское правительство будет вбрасывать нужные ему материалы, чтобы потом их получать с этого сайта, вот уже в этой оболочке. Давайте обсудим личность, раз мы столько говорим об этом человеке. Личность руководителя этого сайта, что вы о нем скажете? Вот вы что вы о нем скажете, собственно говоря?
Да, смотрите, наш корреспондент Дмитрий Беляковский перед публикацией афганского досье как раз поговорил с Джулианом Ассанжем довольно подробно в Швеции, он тогда еще находился, не скрывался в некоторой северной стране, как сейчас принято говорить. Нас действительно очень интересовала его личность, и мы не были разочарованы поговорить с ним подробно, потому что оказалось, что это действительно человек...
Вы с ним прямо разговаривали?
Ну, Дмитрий Беляковский в Швеции с ним разговаривал в сентябре, в конце сентября. И у нас сейчас будет с ним интервью, видео на сайте, другие могут посмотреть на него лично, да, как он реагирует. Но наше впечатление состоит в том, что это действительно, я быстро говорю, чтобы сразу, как бы, что действительно Это человек очень похож на голливудского хакера. Он действительно при нашем корреспонденте Дмитрия Великовского сразу поменял сетку из доступной, был Wi-Fi, который доступен у хозяина дома, но он как-то не понравился ему по скорости. Он быстро поменял на сетку, которая чужая.
Ух ты!
Да,
ух ты!
С лучшей скоростью.
Здорово!
Вот, он действительно очень такой энергичный человек, он и более того, очень идейный человек, в том смысле, что он все время употребляет не американское правительство, не власть, а суперпауэр, супервласть. Он такой вот, правда, чувствует себя борцом, чуть ли не главным борцом в мире против вот этих всех закулисьев. Вот. Вот такой человек. Мне кажется, что единственное, что можно обвинить его не в том, что он деньги берет или кто-то за ним стоит, а в том, что, возможно, его может кто-то использовать, если захотят, но непонятно как. А во втором, что он действительно очень амбициозный и очень такой, человек, который очень хочет иметь славу, да, борца, главного борца с этим самым супервластью. Mm-hmm. Вот что я хотел сказать. Мы остались подвешены два вопроса, не знаю, сейчас ответить или нет.
Вот какие два?
Вот первое, я бы хотел еще раз прояснить про тенденциозность.
Позицию журнала, да. В отношении к этим сайтам.
А второе про политику, да, хорошо, если там
давайте,
политика.
Давайте.
Первое про тенденциозность. Смотрите, мы это, когда в Политре работал тоже, и в «Русском репортере», мы это рефлектируем, постоянно обсуждаем. Да? Дело в том, что есть два подхода. Можно как бы имитировать непредвзятость, в том смысле, что как бы неявно сообщать свою позицию. Как, например, это делает «Коммерсант»? Мы правильно делаем, потому что ежедневка, да? Понятно, что в каждой заметке есть позиция, например, в этой заметке, которую вы процитировали, есть позиция, что, типа, нельзя ничего утверждать, мол, мы не правы, да? Но сказано так, что есть два мнения. А есть другой тип, более, может, подходящий журналам и публицистам, да, состоит в том, что я честно сообщаю, с какой позиции я анализирую данные. В этом смысле не обманываю читателя, что у меня такая позиция. А читатель может сделать выводы и спорить со мной.
Ну вот вопрос ведь мой, извините меня, конечно, может быть, тоже за тенденциозность. Ваша ли это позиция или навязанная? То есть это позиция вашего журнала, ваша личная, ваших журналистов. Или вас все-таки попросили под таким углом зрения подать вот эти материалы? Вот же в чем вопрос.
Ну, конечно, нет. Вот я призываю как бы все-таки коллег особенно. Да?
Да.
Я понимаю, когда общественное мнение может по-разному к нам относиться. Но все-таки коллег, как бы не относиться к своим коллегам, как к людям, заведомо работающим. Типа мы одни частные пушистые, а все остальные на кого-то работают. Утверждаю, что мы свободные СМИ. Позицию мы обсуждаем со своими коллегами.
Не более того.
Не более того.
Вот, это важно.
И таких СМИ у нас много.
Да. Да?
Да.
Виктор из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот вы знаете, что я посмотрел «Русский репортер», его, в общем-то, данные. Этот журнал, это еженедельная газета, в общем-то, она основана, финансируется «Дерипаска».
Неправда.
Мне кажется, есть очень интересные темы. Ну, «Дерипаска» – это зять Ельцина. Вот о Ельцина, о семье бы, может быть, написали что-то. Вот.
Это можно.
Предложение, вот, и вопрос, может быть, почему об этом вот не пишется. И вот что касается вот раскручивания вот этого журнала, ну, тут вот рекомендации, что очень хороший журнал. Ну, кто его финансирует, то, в общем-то, понятно, что это за журнал. Вот. А Wikileaks, его никто не финансирует. Но парень, в общем-то, молодец. И я вот, в принципе, по-английски читаю, я туда пройду, я понимаю, что там масса баннеров стоит. И вот, наверное, за счет нормальная интернет-реклама, он финансируется. Вот, и почему вы публикуете вот такие вот материалы, а почему не публикуете о проблемах России, вот, российского гражданского общества?
Виктор, вы сколько раз читали этот журнал? Вот скажите честно нам.
Ни разу не читал,
вот,
но я
его все,
в интернет
найду.
Ну,
о чем же? Найдите, пожалуйста, найдите, да.
Сейчас, должен ответить про финансирование Wikileaks,
да.
Финансирование «Русского репортера», потому что, честно, финансирование «Русского репортера» это медиахолдинг-эксперт, это частный холдинг. Больше 50% акций принадлежит редакционному коллективу, включая Фадеева, Привалова и других. 25% принадлежит компании, которая принадлежит «Дерипаске», это младший партнер в этом холдинге. Не оказывающий влияние на редакционную политику, но участник бизнеса. И еще 25% принадлежит банку «Глобус», который пришлось продать этот пакет, чтобы выжить в кризис. Сейчас сам журнал «Эксперт», безусловно, суперокупаемый, просто на своем бизнесе, на рекламе и продажах. И «Русский репортер» выходит на самоокупаемость. В этом смысле мы не нуждаемся в финансировании, мы бизнес. более того, свободный и частный, тут... в отличие от многих изданий, которые финансируются либо большими компаниями, либо даже государством.
Виталий, ну вот вы высказали свой взгляд, и то, как оно есть на самом деле, я просто вам выскажу тогда свою точку зрения на ваш, на ваш журнал, на ваше финансирование. Конечно, возникают, когда вот видят журнал «Эксперт», «Фадеев», который вполне себе вписывается вот в группу людей, близких к Кремлю, это известно. Понятно, этот вопрос возникает. Другое дело, что для того, чтобы поверить вам, нужно просто журнал читать.
Точно.
Возникает точно такое же удивление. Каким образом этот журнал «Русский репортер», когда я его читаю, ухитряется оставаться в группе эксперта, в которой руководит Фадеев и который близок таким-то и таким-то? Совершенно, абсолютно по политике журнала этого не видно. Может быть, даже я впервые, кстати, это вот, впервые, вот этот материал по подаче Wikileaks, это первый, когда я все-таки задумалась о том, что насколько вы самостоятельны. Я впервые об этом подумала. До сих пор сколько времени уже существует журнал?
3 года.
3 года. У меня такого вопроса не возникало. Виктор, я вас очень прошу, вы его просто читайте. Это будет ответом на все ваши вопросы. Дмитрий из Москвы, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, я все-таки скорее приветствую эти публикации, да, хотя я думаю, что такие вещи, как убийство Литвиненко, Зураба Жвания, проходят по более секретным каналам. И хотелось бы это узнать. И вообще мне это напоминает, вот, я помню, в 93-м году немецкие журналисты, они разоблачили провокацию немецких спецслужб, что там якобы на самолетах Аэрофлота ядерные чиновники России там провозили оружейный уран, и там, я помню, перед всем миром прокуратура немецкая требовала расследования на всех ядерных объектах России. Вот. И хорошо бы были бы разоблачения журналистские, а за это?
Да, некоторые разоблачения такие там будут. Например, я вот еще что-то действительно по России, но из того, что есть очень хорошее досье по олигархам и семьям в Азербайджане, очень хорошее. Есть, будет много интересного по Киргизии.
Я напомню, что в «Волнах Радио Свободы» вы слушаете программу «Час прессы». Мы обсуждаем материалы Wikileaks, который начал публиковать журнал «Русский репортер». Это эксклюзивный партнер сайта Wikileaks в России. У нас в гостях Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский репортер». С нами на связи исполняющий обязанности главного редактора газеты «Совершенно секретно» Леонид Велик. Звоните нам, пишите. И я хочу вас, Виталий, спросить еще вот о чем. Какими этическими принципами вы руководствовались, публикуя эти материалы? Потому что я знаю, что ряд западных изданий, которые партнерствуют с Wikileaks, что-то где-то убирали, какие-то имена, источники, оставляли, конечно, непременно политиков, участников этой переписки, то есть героев переписки, но могли убрать, например, автора письма. То есть какие-то для себя некоторые ограничения были избраны. В чем вы себя ограничиваете?
Ну вот, первый раз, когда мы столкнулись с моральной проблемой, был вот эссе, докладная о Сечине, да, депеша об Игоре Сечине. Там, в принципе, она помечена была секретно. И там действительно было несколько секретных полей. В частности, мы убрали имя человека, который называет Сечина лишенным морального стержня. Да, и убрали имя бизнесмена, который почему-то с дуру, наверное, поделился с американскими дипломатами своей оценкой состояния Сечина. И даже дипломат говорит...
14 миллиардов.
Да, и даже дипломат говорит, что, видимо, непонятно, с какого потолка он это взял. То есть там комментарий такой, что, типа, к этому надо прислушаться, но непонятно, как это оценивать. Да, как... Вот. И, ну, помечено секретно, и мы затерли имя. Но боюсь, что, впрочем, при полной публикации Wikileaks, которая произойдет вот за этот месяц, все будет опубликовано. Я вот не знаю, смогут ли они все это отфильтровать. И вот за это, я боюсь, могут... Единственное, что может плохого возникнуть, то, что некоторые информаторы американского посольства могут действительно пострадать или почувствовать себя не очень ловко.
Россияне?
Не только россияне, не знаю, иранцы, китайцы.
Виталий, я вот приношу извинения за тупость, но... Вот этот знаменитый альфа-дог, альфа-самец вызывает вопросы. Почему? Вот снова нам пишут, объясните, что является аналогом употребленного термина альфа-дог? Здесь у вас пишут альфа-самец, вот я вижу. Угу. Что имелось в виду, когда Путина вот так называют? Что это?
Да, это самое, большинство цитат, которые разошлись, в том числе Гардиан и Шпигель, это цитат третьего порядка. Кто-то сказал кому-то, и кто-то это пересказал. Да? Вот.
А что имеется в виду?
Ну, что это вот главное животное в стае. Такой термин.
Ну, Путин. Просто у вас, может быть, это неудачная верстка или что-то еще. У вас так, главка идет: Россия как альфа-самец. Дальше следует цитата. Он очень умен, он очень, очень неосторожен. С ним очень сложно работать. Вот, например, несколько лет назад он пригласил меня на прогулку, причем пришел с любовницей, я прям похолодела. И раз подумаю, раз альфа-самец, значит, Путин, а это оказался не Путин никакой, это оказался Герман Хан.
Вот, ну да, но, понимаете, это сам, как мы, журналисты, конечно, должны все-таки немножко информацию взбивать и, совершенно секретно, тоже делать постоянно, в том смысле, чтобы она была доступна, ну, чтобы как бы за нее зацепились. И то, как взбили Гардиан, вот они говорят, сейчас цитируют, что Гардиан там типа коррумпированное или какое-то там авторитарное общество. Причем коррумпированное ссылается на то же эссе про Лужкова, который мы имеем, не про Путина. Да, и в этом смысле все взбивают информацию и правильно делают, потому что этим общественность интересуется самими документами, их может прочесть и развернуться дискуссия.
Угу. Ну, хорошо, вот сейчас один из участников этой дискуссии у нас на связи. Нет, не на связи. Я хочу сказать, что вот в самом журнале вы по поводу Сечина, вы все-таки решили избежать, да, публикации этих 14 миллиардов, только на сайте оставили, да?
Счёл неуместно, потому что слишком долго было бы объяснять, да,
что имя затёрто, почему затёрто. Да, поняла. По Суркову тоже очень любопытный, действительно, момент, очень любопытный. Вы правильно сказали, что мягче американский дипломат отозвался о Суркове, чем отзываются о нем здесь. Я прочитаю по вашему журналу эту фразу. Ну, во-первых, мы выясняем, что, оказывается, Сурков заказывает Андронику Миграняну диски. Он просит его купить несколько... То есть, то, что они отношения теплые, так понятно. Ну, просит купить несколько альбомов американских рэп-исполнителей. Сурков считает Америку гуманной и великодушной страной и видит в ней пример для России, но при этом обвиняет в стереотипности мышления и скрытой вражде по отношению к России из-за подозрений, которые создали напряженность между странами. Очень мягкая трактовка. Но то, что Сурков... Однажды я даже писала колонку под названием «Новый американец». Вот, потому что Сурков в своем выступлении перед региональными журналистами 10 раз сослался на Америку. То есть чуть что, у него опыт Америки тут же. То есть действительно я вот это вот разделяю точку зрения.
Точно похоже, да. Действительно, и это похоже, импонирует американским дипломатам, потому что они считают, что с ним, как бы, собственно, можно контактировать по этому поводу.
Поэтому они ему и прощают много, и вот то, за что их, американских дипломатов, упрекает российская оппозиция, говорят, не нужно иметь с ним дело ни в каких комиссиях, они, тем не менее, их трогает, и вот трепетное отношение к Америке. Это вот такая парадоксальная вещь.
То, как личные отношения вообще имеют какой вес, это действительно одно из открытий этого досье. Да, и какой интерес Госдепартамент имеет к личным отношениям Берлускони и Путина, тоже это же фантастически.
Виталий, мы ждем вашего анонса следующей подачи. Пожалуйста, расскажите, что будет в следующий четверг в журнале.
Ну вот в этот четверг вы увидели, а в следующий четверг я еще анализирую данные, но вот мне сегодня сказали, я еще не успел полностью посмотреть, что будет очень интересно по Киргизии, а именно, оказывается, перед Тюльпановой революцией оппозиция, которая намеревалась, значит, восставать, она советовалась с американским посольством, во-первых, во-вторых, просила денег.
Да, очень неожиданная информация, да-да-да. Мы на этом завершаем нашу программу. Два анонса. В понедельник Александр Минкин придет по заявкам наших слушателей не с политикой, а, наконец-то, с театром. Мы обсудим 8 его подач, которые называются «Яйца чайки». А через несколько секунд программа «Поверх барьеров».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Владимир Путин и Ларри Кинг. Перезагрузка 10 лет спустя.
Комментарии экспертов.
Надо ли перемещать российских безработных? Новая инициатива правительства.
Право автора.
Слив засчитан. Журналист Илья Мильштейн. О стилистике Wikileaks.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».